Продолжаем изучать историю средневековой Руси. Мы снова на полях смутного времени, и я не зря сказал про поля. Потому что это, конечно, поля сражений, крепости, осадные сидения, которые составляют огромную часть этого непростого периода в русской истории. И нам сегодня нужно будет поговорить о военном деле смутного времени. Мы регулярно обращаемся к этому вопросу. Возможно, кому-то это кажется неважным, неинтересным, но... Мы обязаны, говоря особенно о средних веках, очень внимательно и подробно изучать данную тематику, ровно потому, что все средневековье – это было временем военных людей. То есть, все средневековье, если хотите, что в Западной Европе, что у нас, что на Востоке, было организовано для существования и обслуживания вот этих вот дяденек на конях с копьями, луками, мечами и саблями. И именно они в итоге... служили таким передовым отрядом правящего класса, то есть феодалов, каковы и двигали историю своего времени. И пока мы не поймем материальной части, которая участвовала во всех этих делах, ну, во-первых, мы не сможем визуализировать себе, что же там происходило, что, наверное, не безинтересно. И самое главное, мы не сможем понять вполне, то есть до конца, а ради чего же и при помощи чего происходящее случалось. Итак, военное дело смутного времени. Тут нам нужно будет затронуть как русскую составляющую, так казаческую составляющую, так и, конечно, составляющую Речи Посполитой. И начнем мы, естественно, с наших вооруженных сил. Если мы отойдем в конец правления Ивана Грозного и до конца правления Бориса Годунова, то... мы обнаружим страшное дворянское оскудение. А ведь именно дворяне составляли, как мы помним, основу нашей поместной конницы, которая, в свою очередь, была основой боевой мощи и вообще боеготовности русского войска, которое, конечно, далеко не только из поместной конницы состояло. Но без нее все остальное было бы совершенно бесполезно и зря. Итак, наша главная составляющая – это поместная конница. Поместная конница получила мощнейший экономический удар в последние годы Ливонской войны. Об этом мы говорили неоднократно, упомянем еще раз. Огромное количество пустых земель и дворян-пустоземцев, то есть, когда земля у дворянина есть, но обрабатывать ее некому. То есть, крестьяне или разбежались, или были угнаны, или... погибли от тех или иных болезней, голода и прочее, прочее. То есть, с такого дворянина невозможно требовать нормальной службы, и с этой земли невозможно собирать налоги. Ну, ровно потому, что раз она не обрабатывается, на ней нет хлеба. А значит, собственно, с чего налог-то брать? Ну, почему дворянин не может служить такой земле, тоже понятно, потому что у него нет денег. И это стало серьезной проблемой. Потому что даже не оскудевшие дворяне в массе своей... уже не могли тянуть службу так, как это было прописано в до сих пор, к началу 17 века, действующем уложении о службе Ивана Грозного 1550-х годов. Мы, еще раз отсылаю вас к нашему старому ролику, об этом говорили подробно. Что там требовалось? Требовалось явиться с 100 четвертей земли, ну, то есть, примерно 50 чуть больше гектар земли, добрый, угожий, то есть, земли... плодородной и регулярно обрабатываемой нужным количеством рабочих рук. Одного всадника на конях, на двух, в доспехе и с оружием. Каждый следующий 50 гектар, то есть 100 четвертей или четей, как тогда говорили, земли, это еще один всадник. Легко посчитать, 300 четей – это 3 всадника. Один дворянин и 2 его послужильца, которые теперь принято именовать неправильным термином «боевые холопы». Так вот, если при Иване Грозном, где-то в районе 1560-х годов, явление дворянина с хотя бы одним послужильцем, причем сам дворянин в железном доспехе и в каком-то, например, стеганом тягеляе послужилец, это было более-менее нормальное явление, то к началу смутного времени и тем более к концу смутного времени мы видим очень печальную картину, а именно, количество послужильцев сократилось... катастрофически. Ровно потому, что дворяне не могли их прокормить и тем более вооружить. Катастрофически это как? Если на 10 дворян, которые являлись на сотенный смотр, сотни, напомню, это территориальное подразделение, которое выставляло сотню, но не арифметическую, то есть 100 всадников, а учетную. То есть, там могло быть и 300 человек, и 20 человек. Ну, так вот, материалы сотенных смотров мы более-менее представляем себе. И если в начале 17 века являлось 10 дворян, хорошо, если на них было 2-3 послужильца. Это был для данного региона почти блестящий результат. Конечно, в Москве и непосредственно под Москвой все было получше, но ведь это же не вся Россия, как мы понимаем. При этом количество железного доспеха, то есть кольчуг и панцирей, это основа защитного вооружения нашего лучного легкого всадника. Защита очень хорошая, проверенная, даже не боюсь этого слова, не веками, а тысячелетиями. Каковая защита не изменялась там, со времен 5 века до нашей эры, до 19 века уже нашей эры. И вот этих кольчуг и панцирей, напомню, кольчуга – это защитная рубаха, которая связана из колец круглого или овального, или, как тогда говорили, облого сечения. Панцирь – это такая же рубаха, связанная из колец плоского сечения. Они были несколько легче, из-за этого дешевле, в силу своей технологичности. Так вот, 90, а где 100% при Иване Грозном эту самую кольчугу или панцирь имели, а то еще и что-нибудь получше в виде кольчато-пластинчатых доспехов, так называемых юшманов и бахтерцов, где металлические пластины, уложенные внахлёст, вплетались в тело самого кольчужного доспеха. То в конце правления Бориса Годунова количество людей, которые обладали железным доспехом хоть каким-то, сократилось, ну, примерно в 10 раз. То есть, когда на 10 человек один имел железный доспех, это было уже очень неплохо, а сам человек – это явно какой-то очень непростой, богатый, удачливый дворянин при земле. Конечно, в боярско-княжеском сегменте все было несколько и заметно лучше, но, опять же, ни бояре, ни князья не могли из себя составить хоть сколько-нибудь заметной ударной мощи, исходя из численности армии, которая многократно возросла. Мы помним, что самое большое военное усилие Ивана Грозного – это Полоцкий поход 1563 года, когда на одном направлении для взятия города Полоцк было сосредоточено не менее 36 тысяч комбатантов, то есть людей, которые непосредственно принимают участие в военных действиях. И по разным оценкам до 50-60 тысяч человек посошной рати, то есть тех самых инженерных войск, собранных с крестьян, которые обеспечивали сам поход и непосредственно осаду. Вот вздумайтесь, какая-то огромная численность. В смутное время контингенты сократились драматически, и корпус в 12-15 тысяч человек в это время считался силой трудноотразимой и очень большой, ну то есть мы видим, что в два раза. И вот среди них... Ну, хорошо, если 1/10 имела железный доспех. Все остальные ходили просто в гражданском костюме, с саблей, луком или уже даже и не луком, а в это время начинается постепенный, все более убыстряющийся переход к пистолетам и карабинам. То есть, к огнестрельному оружию, потому что Русь еще при Иване III начала свою дорогу в таком процессе, который мы знаем как пороховая революция. Идет массовый переход на ручное огнестрельное оружие. Но, однако, лучный компонент все равно сохранялся. И, в общем и целом, тактика русской поместной конницы не претерпела каких-либо заметных изменений. То есть, это атака лавой с непрерывным пусканием стрел или стрельбой из пистолетов навстречу противнику, потом быстрый разворот и отступление с непрекращающимся огнем, дистанционным поражением. И так раз за разом, пока противник не будет расстроен и не появится возможность ударить на него в рукопашную. Это еще старая, древняя степная тактика, которая применялась нашими всадниками на несколько более высоком технологическом уровне, с учетом широкого применения огнестрельного оружия. И только эта тактика, в общем и целом, и позволяла вообще нашей поместной коннице хоть как-то удерживаться на поле боя. Доспехов-то почти нет, но это и не такая большая проблема, по крайней мере, проблема не катастрофическая. Ровно потому, что до последнего эти всадники не вступают в рукопашную, а значит, вопрос личной защиты не стоит настолько остро. Поэтому человек, обладающий луком, умеющий ездить на коне и имеющий такового коня, это уже комбатант, то есть боец. Однако проблема в конском поголовье была очень острая, потому что так называемая выборная рать, или говоря по-современному отборное войско, было отборным только тогда, когда каждый человек имел минимум двух коней, то есть выезжал о двух конь, когда один конь идет под поклажей, а один конь, собственно, ездовой, на котором ты едешь в походе, давая отдохнуть своему боевому коню. И боевой конь, отдохнувший, не тянущий на себе всю дорогу тяжелого всадника в доспехе, вот он, отдохнувший, сильный и здоровый, может выступать на поле боя. То есть, это и позволяет большие перегоны делать, и долгое время находиться в походе. Собственно, почему рать-то и выборная. Вот с прокормлением и покупкой, а напомню, все это покупалось за свой счет, покупкой двух коней у дворянства были известны в первую очередь финансовые проблемы из-за оскудения земли и, прямо скажем, большого перенапряжения служебного, которое они несли на протяжении десятков лет. Именно поэтому мы говорим о двукратном и более сокращении вообще вооруженных сил, которые можно было выставить на одном направлении. Не потому, что дворяне все перемерли, хотя, конечно, и потери были большие, но и потому, что дворяне перестали представлять из себя ту самую выборную силу. И к концу смуты это положение усугубится, причем вот к концу-то смуты оно станет по-настоящему катастрофическим. Именно тогда станет понятно, что по-старому русское государство существовать не сможет, ровно потому, что оно не может выставить боеспособного войска должного количества. И нужно что-то менять. Нужно находить ответы на эти цивилизационные, не побоюсь этого слова, вызовы. Каковы ответы будут найдены уже при Михаиле Романове и Алексее Михайловиче? И найдут свое логическое завершение при Петре Первом. Завершив таким образом средневековое развитие Руси. Вот мы вроде бы говорим всего лишь о коннице. И касаемся экономики, да и вообще развития страны целиком. Вот почему я говорю, что важно изучать военное дело. Куда же девались послужильцы, которых невозможно было прокормить зачастую? Ну, понятно, часть погибала и умирала, часть похолапливалась, то есть превращалась в крестьян, а значительная часть бежала к казакам. О казаках мы скажем чуть позже, пока просто зафиксируем. Следующая составляющая войска – это пехота. Пехота – это наши стрельцы, в первую очередь. Первая регулярная часть вообще русской армии, которая была создана Иваном Грозным в 50-е годы, в числе 6 стрелецких приборов по 500 человек. В дальнейшем их количество значительно увеличилось. И это была в самом деле очень ценная боевая сила. Потому что это была организованная, централизованно снабжаемая огнестрельная пехота. Которая, ко всему прочему, еще и способна вступать в рукопашный бой. При помощи копий или рогатин, которые выдавались стрельцам. Или знаменитых бердышей. Опять же напомню, что в чистом поле стрельцы употреблялись крайне редко и, как правило, очень неудачно. Ровно потому, что, несмотря на наличие и аркебузы, ружья, и бердыша или копья, они не могли ничего противопоставить прямой конной атаке. Поэтому стрельцов искренне применяли из-за гуляй-городов, то есть специально сооруженных, специально подготовленных подвижных сооружений, которые можно было очень быстро выставить в поле и организовать там маленькую крепость, где есть специальные стрелковые позиции, где есть позиции для хранения пороха, где есть позиции для концентрации личного состава. Кроме того, использовались активно засеки, то есть, когда деревья просто вырубались специальным образом, земляные валы, рогатки, словом, какое-то легкое полевое укрепление, которое можно очень быстро возвести собственными силами. И вот из-за такого укрепления стрельцы были чрезвычайно крепким орешком, а на само укрепление уже опиралась наша поместная конница. В случае неудачи они прятались или за гуляй-городом, или непосредственно в гуляй-городе, а стрельцы давали им передохнуть, собраться силами, соорганизоваться, прикрывая огнем. Кроме стрельцов существовали городовые казаки. Это была очень похожая внешне военная сила, однако уступавшая в основном, конечно, отборным, в первую очередь, московским стрельцам выучки и боеготовности. Это была точно такая же пехота огненного боя. Кроме того, старые контингенты пищальников, так называемых, собирались в городах еще со времен Ивана III. То же самое, огнестрельная пехота, только служащая не постоянно, а призываемая, мобилизуемая с определенного количества дворов в случае непосредственной военной угрозы. К описываемому времени пищальники той самой полевой пехотой себя уже, как правило, не представляли, и чаще всего там на 99% их употребляли при обороне, собственно, городов. Когда людям, которые умеют пользоваться огнестрельным оружием, раздавали из арсенала аркебузы, пищали. Вот, конечно, с пехотой тоже было далеко не все в порядке, ровно потому что государство ослабело и обеднело. Несмотря на то, что, казалось бы, вроде бы все осталось по-старому. Нет ничего подобного. А ведь стрельцам нужно было выплачивать жалования и обеспечивать их полностью вооружением, сукном для мундиров, кафтанов, шапок, выдавать им сабли, копья и бердыши. И вот стрельцам, чего раньше не было, начинают задерживать выплаты жалования. Однако у стрельцов же было большое преимущество. Они жили в своих слободах, а слобода... В переводе на современный русский язык значит «свобода». Они были освобождены от большей части повинностей и налогов, кроме, собственно, военной службы. Поэтому им очень удобно было заниматься личным хозяйством. От земледелия и, как правило, в первую очередь ремесел, производя те или иные, например, шорносидельные работы и торгуя собственным продуктом. Так как нет налогов, они получали неплохую прибыль. И вот стрельцы начинают заниматься в первую очередь ремеслом, но элементарно, чтобы поддержать штаны. Если государство не платит или платит нерегулярно и не в том объеме, что нужно, они занимаются больше, по большей части ремеслом и как можно меньше боевой подготовкой. Качество их стремительно падает. Повторяюсь, наверное, за исключением отборных московских стрельцов, каковых все-таки было не так много. И они общей картины поменять не могли. Ну и артиллерия. Последняя, третья составляющая, артиллерия, которой Русь была основная еще с Ивана III, который, как мы помним, при помощи Аристотеля Фиоравальти, знаменитого итальянского инженера, организовал пушечную избу, которая к тому времени, уже к которому мы приблизились, превратилась давно в пушечный приказ. То есть, артиллерийское министерство, огромный трест, который концентрировал специалистов, материалы, трудовые ресурсы, вспомогательные ресурсы, обеспечивал логистику, то есть перевозку всего этого добра в одном месте, в Москве. Там формировался великий государев наряд. То есть, парк отборных, единообразно изготовленных артиллерийских орудий. Кстати, совершенно бешеной, чудовищной стоимости, ровно потому, что у нас нет самородной меди на Руси и нет самородного олова. То есть, все это приходилось закупать для литья бронзовых стволов, которые сами по себе были очень недешевые. А с учетом покупки сырья за границей, они превращались натурально в золотые. И только царь мог позволить себе вот такого рода изделия в большом количестве. И напомню, артиллерийский парк у нас был один из лучших в мире, сопоставимый с французским или имперским артиллерийскими парками. Возможно, даже на какое-то время превосходя их, но это вопрос спорный. Тем не менее, ко временам смуты, естественно, количество выливаемых пушек сократилось. Хотя и прямо во время смуты, и непосредственно перед ней, и после нее великие, уже непосредственно русские мастера школы Андрея Чохова и сам Андрей Чохов отливали не просто хорошие пушки, а настоящие шедевры артиллерийского мастерства. Ну, ровно потому, что Москва продолжала, хотя и в изрядно уменьшившемся количестве, концентрировать в себе богатство со всей страны. А тут была другая проблема. А именно, пушку, тем более осадное орудие, которая может переломить стратегический исход войны при помощи взятия того или иного города. Очень трудно перевозить. Они весили много тонн. Если мы говорим о проломных пищалях, наподобие нашего знаменитого инрога или единорога, который хранится в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге, то у него один ствол, не считая лафета, весил порядка 16 тонн. Это огромное орудие, для перевозки которого вместе с пороховым припасом и ядрами требовалось, вдумайтесь, 60 сильных лошадей. То есть, это целый поезд. А этих лошадей вдруг перестало быть возможным взять в нужном количестве. И ведь пушку-то нужно таскать не одну, а десятки орудий. Да, конечно, далеко не все из них такие огромные, но тем не менее. Если у вас поедет в поход 10 пушек, на каждую из которых приходится 60 лошадей, это уже 600 лошадей, а ведь нужно еще тащить полковую легкую артиллерию 2-3-фунтового калибра, на каждую из которых тоже уж лошадки 2-то отдай. И вот у вас для артиллерии требуется 1000-1500 лошадей, и для этого требуется призвать посошную рать, которая будет элементарно подготавливать дороги для провоза артиллерии и крепить мосты. Все это требовало огромного напряжения сил государства. И к концу смутного времени мы просто увидим, что штурмовать города по-настоящему при помощи осадной артиллерии, как положено по инженерному искусству того времени, или невозможно, или крайне затруднительно, потому что эти пушки невозможно притащить никуда. И вот орудия есть, и они лежат в Москве. Стоят в арсеналах городов. Используется только легкая артиллерия, полковая, напомню, небольшого калибра, там 2-3 фунта весом ядра. Фунт, напомню, это около 450 грамм. То есть, или ядро, или картечный заряд вот такого веса мог быть послан из такого орудия. Довольно небольшого и легкого, вполне пригодного к употреблению, даже без привлечения большого количества людских и конских ресурсов. Вот примерно так выглядела наша несчастная русская армия. Каковую русскую армию приходилось усилять казаками? Как городовыми казаками, которых было просто относительно много, они же распределялись по всем городам и весям всей нашей необъятной родины. И они могли прямо непосредственно в момент времени заменить собой оскудевших стрельцов, которых стало меньше численно, которые здорово потеряли в боеспособности. Которые очень, может быть, прямо сейчас находятся на враждебной стороне, потому что живут в воровском городе, который изменил законному царю. Присягнув, например, Лжедмитрию I или Лжедмитрию II. И вот городовые казаки выступают заменителем, по-немецки говоря, эрзац стрельцами. Да, похуже, но они прямо сейчас просто есть. Точно так же, как казаки с Дона, Волги и Запорожья могли выступать и зачастую выступали заменителем дворянской конницы. Почему казаки могли выступать таковыми? Ну, ровно потому, что я и сказал, куда девались послужильцы массово, они бежали в казаки. А кто такие послужильцы? Послужильцы – это очень часто оскудевшие бывшие дворяне, ну или, собственно, сами послужильцы – это все военные профессионалы, иногда уже очень сильно не в первом поколении. И то, что они оказались в казаках, вот в этой серой зоне, где нет никакой власти, это же не значит, что они перестали уметь ездить на лошади и владеть саблей. Совершенно ничего похожего. И поэтому казаки выступили серьезной подмогой русскому государству, и они же выступили страшным врагом, потому что вполне очевидно, что казак, как человек вольный, напомню, казак переводится как вольный с тюркских языков, он может продать свою саблю и свою пистолю, ну, например, польскому королю Сигизмунду III, и продавали, или пойти в такие воинские контингенты, как лисовчики, полковник Александра Лисовского, превратившись в просто высокоорганизованную, очень большую и крайне опасную банду мародеров. Но также могли выступить и на стороне законного царя, или примкнуть к первому или второму ополчению. И казаки сказали свое веское слово, вплоть до, вдумайтесь, избрания царя. Кстати, не нужно думать, что казак в то время, я имею в виду настоящий казак с Дона, например, или с территории Украины, это только конница, ничего подобного. Конных контингентов у них было не больше, чем пехотных контингентов, ровно потому, что далеко не все могли позволить себе конную службу. То есть, казаки представляли из себя примерно то же самое, что представляла русская армия, конечно, рангом пониже, похуже, то есть, это была конница из зажиточных, средних и богатых казаков, и пехота из казачьей голодьбы, плюс у них была своя артиллерия, которую они покупали, крали, отнимали во время военных походов. То есть, артиллерия была, прямо скажем, похуже, заметно, в разы хуже, чем артиллерия русского царя, но, тем не менее, она была. И вот теперь наши непосредственные партнеры, а потом в конце прямые противники. Это Речь Посполитая. Речь Посполитая тоже переживала не лучшие времена. Вот прямо во время нашей смуты, только к 1609 году, король Сигизмунд III подавит свою смуту, рокош Зебжедовского, восстание огромной части шляхты во главе с полковником Зебжедовским, которые были недовольны правлением Сигизмунда III. То есть, там были вполне ясные нестроения, в том числе и экономические. И, в общем, польское войско, войско Речи Посполитой тоже не блистало замечательной формой. Хотя, конечно, и находилось в куда большем порядке, чем наша русская армия. Вся армия Речи Посполитой делилась на две части. Это польское войско и войско Великого княжества Литовского. Они были очень похожи, фактически близнецы-братья, просто польское войско было заметно лучше качеством и многочисленнее, в силу того, что Польша просто богаче Литвы. А это была конфедерация, и поэтому обе страны имели собственные бюджеты, которые никак друг с другом не пересекались. То есть, поляки не могли и не стали бы помогать литовцам деньгами. Все-таки это был второй сорт. Кроме определенных магнатов, очень богатых людей, которые содержали свои частные армии, но о них скажем позже. И вот, что мы видим. А видим мы ровно то, что Есть еще одна часть. Это коронное войско. То есть, войско, которое содержит сам король. На свои деньги. И вот это вот войско, оно и было главным войском постоянной готовности во всей Речи Посполитой. Сейм, то есть сословное представительство, в первую очередь шляхетское, конечно, разрешило королю тратить четверть доходов собственной земли, собственного домена на содержание постоянной армии. Заметьте, только четверть, чтобы армия не была слишком большая и король не мог применить ее для того, чтобы стать абсолютным монархом, подавив шляхетскую вольность. Король нанимал пехоту, конницу, в том числе знаменитых крылатых гусар, собственную лейб-гвардию, то есть людей, которые его непосредственно охраняют. И вот эта армия крайне редко превосходила численностью 6-6,5 тысяч человек, что очень и очень, как мы понимаем, немного. Больше королю тратить не разрешали. Кроме того, собиралось во время войны, непосредственно перед войной, компутово войско. То есть, войско, на которое выделял дотацию сейм по собственному решению. То есть, это были шляхтичи и пехота, да и артиллерия в том числе, которая оплачивалась только во время войны за счет специальной государственной дотации. Кстати, это войско запросто могло не собраться, и, как мы увидим, до конца смутного времени оно так и не соберется. Будет воевать или часть польско-литовских авантюристов со своими войсками, или король с личным войском, не применяя основную часть вообще собственного мобилизационного потенциала. Кроме того, было повето вооружение или посполито рушение. Это та же самая поместная конница, что и у нас, то есть шляхтичи, призываемые за владение землей. Повет – это провинция. Если конкретно провинция имеет какие-то военные необходимости, например, на нее прямо сейчас напали, ну или со всей земли Речи Посполитой, посполитое рушение, то есть это общая мобилизация всего дворянства. К тому времени посполитое рушение находилось вот уже максимально в плохой форме, ровно потому, что дворяне бесплатно, просто за владение землей, не горели желанием воевать. Они просто не очень понимали, зачем им ехать, ну, например, куда-нибудь в Россию, с риском сложить там буйную голову или потерять коня, что очень дорого. Собственно, за что? Там у него нет никаких интересов вообще. И поэтому огромное государство, где вообще-то номинальная мобилизационная способность в коннице составляла несколько десятков тысяч человек, крайне редко выставляло более 25-30%, и это в лучшем случае. Есть исключения, но они, в общем, к тому времени уже именно что исключения. Кроме того, существовали так называемые национальные части. Например, под Лидой была огромная территория, населенная татарами. Они живут там и до сих пор, лидские татары, которые бежали в Литву под руку великого князя Витовта от угрозы Тамерлана вместе со своим ханом Тахтамышем. Вот были татарские хоругви, то есть татарские знамена, отряды, которые выступали за Речь Посполиту. Причем, как правило, они в это время уже были не вполне татары, потому что они в основном утратили татарский язык. Кроме того, были так называемые пятигорцы или черкассы пятигорские. Это, опять же, люди с Кавказа, которые в свое время бежали в Речь Посполитую, поселились там и выставляли вооруженные на национальный манер контингенты. И, конечно, казачьи хоругви, потому что мы понимаем, что территория современной Украины в значительной мере принадлежала или напрямую контролировалась Речью Посполитой, а значит, там жили казаки, которые служили польскому королю, причем, что удивительно, на какой-то момент казаков реестровых, то есть тех людей, которые были переписаны в реестр и получали землю и жалование от польской короны, их было примерно столько же, сколько коронного войска, то есть около 6 тысяч человек. Ну и, конечно, огромная масса вольных казаков, которые могли примкнуть к польской армии, могли выступить против нее, а могли вообще остаться в стороне, но на то они и вольные. Ну и понятно, что символом, наверное, польско-литовского войска это знаменитые крылатые гусары являются. Крылатые гусары это была настоящая суперэлита. Когда я говорю суперэлита, я имею в виду отнюдь не Восточную Европу, а вообще всю Европу. Потому что в этот момент лучше тяжелой конницы не существовало в природе. Это была самая грозная, самая лучшая, самая обученная, самая хорошо вооруженная тяжелая конница. С еще, во-первых, огромной мотивацией в силу своей особости. И отличной старой рыцарской еще выучкой. Они умели атаковать с древом и тарчем, то есть с копьем и щитом, проводя крайне лихую, очень опасную шоковую атаку в копья, чего так качественно уже в Западной Европе мало кто умел делать, да и еще в таком количестве. Гусарских хоругвий никогда не было очень много, но все-таки несколько тысяч человек они могли собрать. При том, что, конечно, польские гусары были гораздо лучше литовских, но и литовские были вполне себе ничего. Вот ничто вообще из того, что имела Россия Русь в это время, против польских гусар в чистом поле не выстояло бы, это даже не подвергается какому-то сомнению. Только оборона и только действия рассыпных сил легкой конницы, которые просто не вступают с гусарами в рукопашный бой. Потому что мы увидим неоднократные случаи, когда гусары практически без проблем сносили войска в несколько раз превосходящие их числом. Повторяюсь, не испытывая больших трудностей. Они просто один раз атаковали в копья, если надо, еще один раз в палаши и кончары. Как правило, этого было абсолютно достаточно. Проблемы могли составить и составят только наемные европейские контингенты якобы Понтуса на Делагарде. Из Швеции, Германии, Шотландии, ну и так далее. Об этом мы будем отдельно говорить. Это уже совершенно другого класса военная сила. Пехота, гайдуки, которая массово применялась в Польше, это солдаты огненного боя, очень похожие на наших стрельцов, даже внешне чем-то похожие, которых нанимали за деньги. Кроме того, была лановая пехота, когда слана, то есть определенного количества земли, в складчину собирали какого-то пехотинца. Это, опять же, очень похоже на наших городовых казаков. Также, как правило, низко обученные, плохо вооруженные, низко мотивированные люди. Ну и, конечно, артиллерия. Артиллерия в Польше была хуже русской. Это было большое спасение во время смутного времени. Почему? Потому что король располагал своей артиллерией, города располагали собственной артиллерией, и богатейшие олигархи-магнаты своей. То есть, артиллерия была разрознена по всей стране, пускай ее было и очень много, но она не представляла из себя единого ударного кулака. Ей просто невозможно было командовать из единого центра. Она была разносистемна, разнокалиберна, и, в общем, поляки в основном на нее не полагались, полагаясь в первую очередь на собственную лихость в полевом бою. Ну и, конечно, последняя часть Речи Посполитой – это то, что вот непосредственно массово участвовало в смуте – это войска панов Рады или почты панов Рады. Почта – значит список. Это что такое? Это магнаты, богатейшие олигархи, о которых я уже говорил, многие из которых были, вдумайтесь, богаче польского короля. Они содержали собственные воинские контингенты и, вообще не сообразуясь ни с решением короля, ни с решением сейма, имели полное законное право применить эту самую военную силу по назначению, вписавшись, ну, например, самостоятельно в военные действия гражданской войны у соседа, у нас, на Руси. Чем, в общем-то, они многократно и занимались, начиная с уже упоминавшегося мною Юрия Мнишика, который предоставил собственные силы Лжедмитрию Первому. Хорошо, что Юрий Мнишик не был самым богатым магнатом, но был, в общем, вполне себе состоятельным джентльменом и доставил нам известное количество проблем. Но, тем не менее, ему было далеко, да, по-настоящему великих магнатов наподобие Сапеги, Вишневецкого, Хаткевича и многих-многих других, которые, вдумайтесь, могли выставить в поле по нескольку тысяч человек. Некоторые из них просто на выборы короля приезжали во главе войска в 2-2,5 тысячи, ну, просто чтобы всем показать собственный статус, мощь и роскошь этого выезда. Надо ли говорить, что при таком подходе, когда 2-3 магната уж точно могли выставить войско больше, чем один король, они представляли из себя очень серьезную военную силу с высочайшей способностью к мобилизации. Ровно потому, что все люди, которые жили на земле магната, были лично ему обязаны, ну и далеко от него деться не могли. Поэтому, если магнат шел на войну, можно было быть уверенным, что у него будет мобилизация близкая к 100%. То есть, у него у одного-то войск может быть меньше, чем королевских войск, но зато все они выходят в поле. И вот с такой военной силой пришлось столкнуться нашей военной силе, каковая выступила, прямо скажем так, на 100% того, что было возможно. Вот только где эта наша военная сила выступила, это нужно понимать тоже отчетливо. Наше войско выступило в смутное время, как положено, на самых разных сторонах, в том числе прямо поддерживая интервентов, сражаясь с интервентами, поддерживая самозванцев, сражаясь против самозванцев, или выступая на стороне такого полуколлаборационистского или прямо коллаборационистского правительства, как седьмочленная Боярская дума, которую мы теперь знаем как Семибоярщина. Но об этом мы будем говорить позже. Пока же я представил вам основных действующих лиц, которые вручную вертели колеса истории во время смутного времени. На сегодня все. Нас ожидает воцарение Василия Шуйского, восстание Болотникова и приход Лжедмитрия II. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси.